по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Сегодня вторник, 5 июня, по страницам Библии, в эфире Радио Теос, в Москве 9 часов. И команда этого эфира — Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы с вами читаем Священное Писание, мы с вами в книге Второзакония, мы с вами сегодня продолжим разговор о социальной защите, потому что будем читать 25 и 26 главы книги Второзакония, ну, 24 тоже коснемся, разумеется. И я хочу начать, на самом деле, с писем, которых много со вчерашнего дня еще осталось, неотвеченных. Тут интересные дискуссии были в группах, в которых транслируется эта передача. Я напомню, что вы можете нас слушать в группах по страницам Библии, ВКонтакте и Facebook — это наши основные группы. Собственно, подписывайтесь на них, потому что именно там вся последняя информация, или так, новейшая информация об этих эфирах выходит. Ну и, кроме того, в группах радио... Нет, в других группах, где транслируются эти передачи, также ВКонтакте, Facebook и в Одноклассниках вы можете и слушать, вы можете и комментировать. И комментировать вы также можете через сайт theos.fm или через приложение «Радио Теос». Ну, я начну с некоторых писем, которые остались вчера без ответа. Жанна Овсейчик пишет: «Богу, если нужно, он и козла научит пророчествовать». Соглашусь, в Священном Писании есть эпизод в книге «Чисел», мы с вами уже это читали, и перечитать можете сами, про ослицу, которая заговорила, когда пророк шел не в ту сторону, когда пророк оказался лжепророком, а заговорила ослица. «Камни возопьют, если ученики замолкнут». Это обещал Христос. Чем камень лучше козла? С другой стороны, Жанна, все-таки, наверное, лучше быть овцами, чем козлами, козлищами. Ну, это так, это немножко про другое. Но да, и при этом есть один интересный момент. Конечно, Бог может сделать так, чтобы камни возопияли, и чтобы ослица заговорила. Но при этом Бог доверил это служение, доверил эту речь, доверил это пророчество своим детям, доверил ее его людям. Это удивительно, потому что ангелы явно с ним справились бы лучше. И если вы посмотрите начало Нового Завета, то ангелы действуют еще как, в Ветхом Завете тем более. Но Бог доверил проповедь своего Священного Писания, своего Слова людям. Так что вот... у нас особая функция, у нас особая роль. Слава Фролов напоминает нам о том, что разводное письмо, о котором мы говорили в прошлый раз, на иврите называется словом «гет». И он поясняет в ответ на вопрос Зои о том, что «гет» нужен был для социальной защиты женщины. Это, собственно, то, о чем мы с вами говорили. Интересно, что таким образом Бог позаботился о социальной защите. И, в принципе, Бог таким образом проявляет свою заботу о каждом из нас. И о женщинах, и о мужчинах также, между прочим. Дмитрий Белов спрашивает, и я думаю, что ответ на вопрос Дмитрия как раз и проистекает из того, что мы только что говорили. Дмитрий Белов пишет: «Ваше учение тоже пустое. Пудрите мозги людям». Это не вопрос, а вопрос дальше, в следующем сообщении от него. Его спрашивают о том, что ну в чем же это пустое, почему это пустое учение. И Дмитрий Белов на это отвечает: «Библия была написана людьми для людей». Кстати, это история еврейского народа. Каким боком она касается русских? Касается она напрямую не только русских, а и всех народов. Еврейским народом она, конечно же, не ограничивается. Я напомню о том, что в архиве наших программ на сайте theos.fm в разделе «Передачи» вы можете найти первые 10 выпусков этой программы, в которых мы, собственно говоря, и ставили вот эти наши исходные точки, наши исходные посылки, на которых, собственно, и строится весь цикл по страницам Библии, все наше пятилетнее изучение Священного Писания от начала и до конца. Эти посылки, собственно говоря, и являются посылками, на которых основано христианство. Библия написана не только для еврейского народа, Библия написана для каждого человека. И Библия написана Богом через людей и для людей. Конечно, у Священного Писания есть авторы человеческие. Это те люди, которых Бог использовал для того, чтобы это слово записать. Но за каждым из них и за всеми ими вместе стоит единый божественный автор. Это сам Бог, который дал эту книгу. Что же касается... Да, кстати, вот эти вещи недоказуемые. Иными словами, это то, что мы, как христиане, принимаем на веру, и есть аргументы в пользу этого, в частности, огромная жизнеспособность Библии, живучесть Библии, тот факт, что рукописи Библии сохранилось куда больше, чем рукописи других произведений мировой литературы, в том числе и религиозных текстов, тот факт, что Библию пытались уничтожить, и в случае Ветхого Завета во время пленений израильского народа, ну, с израильским народом особая история. Он землю потерял, государственность потерял. А Писание осталось, а Слово осталось. Как вы думаете, почему? Ну, и в случае Нового Завета также. Ведь до того, как после Константина Библию стали переписывать, Библию стали ставить в библиотеки и так далее, до этого были волны, и причем это не одна волна, это несколько волн, такой охоты на Священное Писание, попыток истребить его раз и навсегда, так, чтобы в принципе ничего не осталось, и памяти от этого слова не осталось. И христиане стояли за это слово, за эти книги, за это Писание, стояли буквально насмерть. Они готовы были отдать свою жизнь, только чтобы сохранить эти рукописи, настолько они были важны. Библию пытались истребить и после того, естественно, и неоднократно, и в так называемую эпоху просвещения во Франции, и в Советском Союзе, и в мусульманских странах на протяжении разных-разных времен, в том числе, кстати, в некоторых странах и сегодня. Но ничего из этого не получается. Эта книга оказалась живучей. Что же касается израильского народа, то обращу ваше внимание вот на что. В свое время Бог сказал основателю, родоначальнику израильского народа, Аврааму: «Благословятся в тебе все племена земные». Все племена земные, в том числе и русские, украинцы, американцы, узбеки, таджики. Еще раз, все племена земные. Это важная история. Таким образом, Священное Писание касается не только русского народа, но и любого другого народа. Эта книга, с одной стороны, говорит об избранном Богом народе, это еврейский народ, с другой стороны, говорит о том, что во Христе, мы уже об этом читаем в Новом Завете, во Христе нет ни иудея, ни эллина, и во Христе вот эта преграда между иудеями и эллинами разрушена, потому что создается некая единая сущность во Христе. Ну и, наконец, Священное Писание, в общем-то, говорит о том, что все согрешили, лишены славы Божией, и путь к оправданию, путь к спасению для всех народов один и тот же, для всех народов через Иисуса Христа. Поэтому, конечно, к нашему народу, к русскому народу, как и к любому другому, она имеет непосредственное отношение. Я сказал «к нашему» и осекся. И вот почему. Мне интересно. Нас часто спрашивают, какое это отношение имеет для русского народа, какое значение это имеет для русского народа. А вот мне интересно, представители каких других народностей слушают сегодня нашу передачу? Если вы россиянин, но по национальности не русский. Вот мне интересно услышать, кто вы. Я понимаю, что во Христе все мы христиане, если Дух Святой живет в нас. А я про национальность, про человеческую. Вот в ответ на эту реплику по поводу смысла для русского народа. Дело в том, что христианство пересекает национальные границы. У меня такое предложение. К тем, кто принадлежит к другим национальностям. А не русский, не русский. И вы можете об этом сказать. А напишите нам об этом. Просто сейчас в комментарии. Или через сайт theos.fm, или через приложение Radio Theos. Напишите, слушаю вас из такого-то города по национальности. Я тот и тот-то. Знаете зачем? Для того, чтобы посмотреть, как действует Божие Слово. Прямо сейчас, здесь, в понедельник, нет, простите, во вторник, конечно, уже во вторник, 5 июня, вот во время трансляции передачи по страницам Библии. И как эти национальные барьеры, национальные границы снимаются. Я знаю христиан из самых разных народностей, из самых разных стран, и Христос действительно создает нечто уникальное. Что же касается Ветхого Завета, то Бог, который в Новом Завете пришел, воплотился, пришел на землю в Иисусе Христе, это тот же Бог, который вел израильский народ. Именно поэтому мы сегодня читаем о его делах. Ну и я напомню также о том, что уже скоро, уже буквально через пару недель, Бог даст, мы завершим наши беседы по книге Второзакония, и мы снова перейдем в Новый Завет. Это будет Деяния апостолов. И там будет церковь. И в ранней церкви было, между прочим, то, что я вас сегодня прошу сделать. Если вы начнете читать 13 главу Деяния апостолов, то вы увидите указания на имена и указания на национальности разных людей из ранней церкви. Это люди, которых Бог привел к себе. Ну и то же самое, между прочим, во второй главе Деяний апостолов. Там такой парад разных наций, ну или так, точнее, евреев, живших тогда в рассеянии, в разных нациях. Мы об этом обязательно будем говорить. Поэтому, конечно, это не столько человеческая книга, это книга Божия, прежде всего. И, конечно, поэтому это не просто для еврейского народа, это для каждого из нас. Вот это нужно, друзья мои, иметь в виду. Сегодня мы продолжаем говорить о, среди прочего, о социальной защите, которая была тогда, которую Бог поставил. И мы увидим, дальше увидим, как Бог защищал женщину. Есть понятия, которые иногда путают и смешивают. Равенство, равноправие и уравниловка. Вещи это принципиально разные. Я как-то говорил о том, что равенство, полное равенство между мужчиной и женщиной невозможно в принципе. Когда говорят, что ну вот пусть женщина делает то же, что и мужчина делает то же, что и женщина. Слабым полом в каком-то смысле, причем весьма важном смысле, оказываются мужчины. Потому что мы не можем детей рожать, и мы не можем их вскармливать грудным молоком. Нам смеси всякие нужны, да? Так что равенство не получается уже здесь. Когда говорят о том, что должно быть равенство между мужчиной и женщиной, я думаю, хотите поспорьте, но спорить тогда придется не только со мной, а, что еще важнее, со Священным Писанием. Я думаю, что невозможно такое. Вот у Бога не так это устроено. Теперь по поводу равноправия. Да, равноправие в глазах Бога. И вот это очень четко говорится, это очень четко озвучивается в Священном Писании. Мы с вами это видели уже, друзья мои, в книге «Левит», когда говорилось о том, что делать, если мужчин, наследников нет, а земля переходит, она может ли переходить по наследству? Да, может переходить по наследству, и женщина также могла переходить. Для древнего человека это нуждалось в объяснении. Это не было очевидным. Вот Богу это приходится объяснять людям, да? И равноправие перед Богом, при этом, однако, равноправие не означает, что у них одинаковые функции. Вот функции действительно разные, соответственно, тому, как каждый из нас устроен. Равноправие без... Тут мы вводим третье слово. Равноправие без уравниловки. Когда девушка тащит, не знаю, огромный-огромный, не знаю, камень или бак, или даже она таскает огромные-огромные сумки. Начинаешь думать, а вот Бог ее для этого создал? Или все-таки нет? А в этом смысл? Или все-таки нет? И мы об этом с вами уже говорили. Мы видели это в Священном Писании, что Бог не призывает к полному равенству просто потому, что мы по-разному устроены. Бог не призывает к уравниловке, но Бог говорит о равноправии, права действительно равные. Еще одна вещь. Такого слова нет, но я его сейчас введу, оно здесь нам чрезвычайно важно. Равноценность. Равноценность. Иными словами, равная ценность перед Богом, равная ценность в глазах Творца, равная ценность как личности. И вот это, друзья мои, людям На протяжении долгого времени приходилось объяснять. Ну, потому что никак не доходило. Как же это может быть? А вот Бог, собственно, об этом говорит, среди прочего, говорит и здесь, в тех главах, которые мы с вами сегодня будем читать. Читаем сегодня книгу «Второзаконие». И я напомню свой вопрос, просто вот, чтобы увидеть так немножко не только географию, но и национальный состав, если хотите. Если опять тут пришло сообщение, я себя никакой национальности не приписываю. Если вам неудобно, если вам тяжело на этот вопрос отвечать, не отвечайте, ничего страшного. Но я встречал людей, христиан, из небольших народов, там горный народ, где-то на Кавказе. Он говорит, нас там пара тысяч людей. Но я, он называет себя, я представитель этого народа, и я христианин. И вот это, друзья мои, классно. Это, между прочим, лучший ответ на замечание типа христианство, вера для одной нации, для представителей одной народности. Давайте мы сейчас с вами сделаем вот что. Мы обратимся к Господу в молитве, потом откроем Священное Писание, будем слушать. В конце останется сегодня совсем немного времени на ваши письма, но вы пишите в любом случае. И завтра мы обязательно также продолжим читать то, что не успеем прочитать сегодня. Будем молиться. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, и мы благодарим Тебя за Твое присутствие с нами. Благодарим Тебя, Господи, за Твою охрану на нас, за Твою заботу о нас, о каждом из нас, Господи. И мы молим Тебя, научи нас передавать эту заботу другим в нашем общении, в нашем участии, в нашей молитве, в нашей поддержке, как Ты поддерживаешь нас, наш Бог. Да будет Тебе, наш Господь, слава и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в книге «Второзаконие», и мы с вами подходим к 25 главе. Перед нами законы о наказании виновных. Причем это наказание за, ну скажем, некоторые грехи. А также в этой главе перед нами суд над Амаликом. И об этом тоже сегодня будем говорить. Но начнем с наказания виновных. Мы как-то привыкли думать, я предполагаю, что люди, которые слушают нас уже давно, думают, что Ветхий Завет, вот главное наказание в Ветхом Завете – это смертная казнь. На самом деле, конечно, этой смертной казни было далеко не так много. Она просто производит впечатление, действительно, читая эти тексты, мы с вами думаем о том, что было самым серьезным, самым суровым. Но отчасти, вот учитывая ветхозаветные времена, именно такое суровое наказание оказывалось фактором, сдерживавшим грехи. То есть вот неповадно было. Но в 25 главе перед нами наказание за грехи, которые происходили из сложностей во взаимоотношениях между людьми. То есть вот люди в личной жизни, на бытовом уровне чего-то не поделили и возникли сложности. Давайте начнем читать. 25 глава книги «Второзаконие». «Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их. Правого пусть оправдают, а виновного осудят». То есть такой принцип суда изначальный, а здесь ничего нового, ничего непонятного нет. Идем дальше. «Если виновный достоин будет побоев, то судья пусть прикажет положить его и бить при себе, смотря по вине его, по счету. 40 ударов можно дать ему, а не более, чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен пред глазами твоими». Обратите внимание, что 40 ударов – это максимальное количество, давали меньше. И смысл заключался не в том, чтобы обезобразить. Смысл заключался не в том, чтобы унизить. Смысл заключался в том, чтобы наказать. Интересно, что люди вот эту норму извратили. Иисус получил 39 ударов, потому что 40 не давали. Знаете, почему 40 не давали? Боялись ошибиться. Вдруг случайно обсчитаешься, и получится 41. Поэтому занижали вот этот порог для того, чтобы, ну, если сразу сделаешь ниже, то если будет ошибка в большую сторону, ничего страшного. Но интересно, что люди забыли об основном смысле этого закона. Ограничение в 40 ударов было дано для того и потому, что человека не надо было унижать, его нельзя было обезобразить. Люди же научились давать меньше ударов, но делать их более сильными, более жестокими. Вот такое наказание, наказание ударами, в Израиле практиковалось. Я не буду сейчас размышлять о том, вот стоило бы это наказание применять сегодня или нет. Это не мое дело, на самом деле. Я думаю, что каждый из вас рассудит это для себя перед Богом сам. Дальше очень хорошая такая заповедь. «Не заграждай рта валу, когда он молотит». Это 4 стих. Про что это? Ну, про то, что когда вол работает, он может пощипать траву, он может поесть, он может воспользоваться тем, что у него есть, и такой возможности его при этом не лишают. Почему? Потому что он работает. И от этого труда, и от этой своей работы он должен иметь определенную пользу. А знаете, в России в 18-19 веке крестьянок, которые собирали ягоды, заставляли петь. Делали это для того, чтобы они не могли съесть ягоду. Потому что если она будет есть ягоду, то она не сможет петь, и это будет слышно. Фактически, таким образом, заграждали рот молотящему. Ну, не молотящему здесь, собирающему. В Израиле такое было невозможно. Ни для животного, ни для человека. Интересно, что на этот закон, на это установление, ссылается апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 9 глава. «Ибо в Моисеевом законе, — говорит он, — написано, не заграждай рта у вола молотящего. А в валах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится. Так, для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою, получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, продолжает Павел и делает применение этих стихов, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Вот какое применение дает апостол Павел. Люди, которые занимаются духовным трудом, и причем не просто занимаются духовным трудом, но другие в результате этого труда получают благословение. Вот такие люди действительно достойны того, чтобы о них заботились те, кто получает благословение через духовный труд. Кто-то скажет, ну представляете, сколько дармоедов разведется. Все же будут заниматься духовным трудом, и требуют, чтобы им деньги платили или как-то по-другому благословляли. Обратите, пожалуйста, внимание. Человек, занимающийся духовным трудом и являющийся для других благословением, получает благословение от тех, кому важен его духовный труд. Вот именно так. Если кто-то начинает проповедовать, кто-то начинает заниматься духовным трудом, но его никто не слушает, и этот человек не становится благословением для других, то надеяться на какое-то благословение в ответ ему не приходится. По большому счету, раз Бог заботится о валах, Он заботится и о нас. Проповедник дает вам духовную пищу, соответственно, нужно позаботиться о нем и физически. Это работает, это действует, и, собственно, сам Бог установил именно так. Идем дальше и читаем 5 и следующие стихи. И здесь перед нами забота Бога о вдовах. Кстати, этот закон будет применяться в Ветхом Завете, мы об этом узнаем, в частности, из книги Руфь. Так вот, что написано во Второзаконии. «Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жену, и жить с нею. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. Если же он не захочет взять невестку свою...» Давайте остановимся на минутку и будем читать и говорить о том, что будет, если он не захочет, через несколько минут. А пока сама идея. Итак, есть братья, умирает один из братьев, у него есть жена, но нет сына, некому продолжить род. И в таком случае и род, и земля этого брата могут быть разбазарены. Так вот, в этой ситуации жена умершего, как мы читаем, не должна выходить на сторону за человека чужого. То есть брат, следующий брат, должен взять ее себе в жену. О том, как это происходило, как это физически реально происходило, мы с вами еще поговорим. И таким образом и имя сохранялось в Израиле, и наследие сохранялось в Израиле, и земля оставалась в семье. Это очень важно, это принадлежность земли, которая остается в семье. Еще в связи с этим один момент. Женщина получала защиту. Она находилась в этой семье, она не уходила никуда на сторону и таким образом получала защиту. Вот это защита женщины по ветхозаветному закону. Теперь о том, как это было и как это происходило. В принципе, это была такая, знаете, добровольно-принудительная история, когда нужно было это сделать, то есть брат должен был взять жену. Что, если он не хотел этого сделать? Седьмой стих. «Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка его пойдет к воротам, к старейшинам и скажет: „Деверь мой отказывается восставить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне“». То есть она идет в суд к старейшинам, да, вот старейшина, которая находится у ворот города, это как раз и есть люди, вершащие суд, вершащие справедливость. Восьмой стих. «Тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его. И если он станет и скажет: „Не хочу взять ее“», значит, стоп, остановимся еще разок. Первое – уговор. Я не случайно сказал, что здесь история добровольно-принудительная. Вот честный человек должен был так поступить. Вот честный брат должен был так поступить. Более того, нечестность была возможна и с другой стороны. Представьте себе, есть какой-то дядечка, который, ну, не знаю, парень молодой, неважно, в данном случае даже по возрасту, который вдруг начинает ходить в какую-то другую семью. И про эту семью знают, что там вдова, но у ее покойного мужа есть братья. Так вот, если этот наш гость, человек, который начинает ходить со стороны, если он понимает и соблюдает закон Моисеев, они должны были понимать и должны были соблюдать, то он не имеет права сделать предложение этой женщине, потому что есть другие претенденты, потому что земля должна оставаться в семье, потому что дом должен оставаться в семье, и потому что вдова также должна получать защиту в семье. Я сегодня прихожу в шок, когда слышу истории про мужей, которые буквально выгоняют своих жен с детьми, зачастую с несколькими детьми, двое, трое, четверо даже, и говорят: живи как хочешь. Вот ты такая плохая, ты мне настолько не нравишься, что живи как хочешь. В Израиле даже в таком случае над женщиной была защита. Мужчина давал ей разводное письмо и, скорее всего, принимал определенные обязательства. Более того, с этим письмом она была свободна. Она могла вступать в брак снова. Сегодня зачастую даже в христианских семьях люди выгоняют своих жен и говорят: живи как хочешь, Она потом ходит и думает, мне можно вступать во второй брак или нет? Вот там было прелюбодеяние или нет? Понимаете? Израильский закон, Моисеев закон. Как бы мы порой не ворчали по поводу этого закона, мы не должны о нем ворчать. Но это реально бывает. Так вот, как бы мы порой не ворчали по поводу закона, закон Моисеев оказывается гораздо более гуманным по отношению к женщинам, чем многие наши современные установления. Так вот, уговаривают этого брата, он говорит, не хочу. Читаем дальше. Тогда невестка его пусть пойдет к нему в глазах старейшин и снимет сапог его с ноги его и плюнет в лицо его и скажет, так поступают с человеком, который не созидает дома брату своему у Израиля. И нарекут ему имя в Израиле «Дом разутого». Это и насмешка, и действительно плевок. Это унижение человека, который отказывается от порядочности. Он отказывается заботиться о том, что действительно должно быть его заботой. Это один из немногих случаев, когда сама женщина делает предложение, она делает первый шаг. Кстати говоря, мы с вами дойдем до книги «Руфь», и мы увидим, как ведет себя Руфь, а мы увидим также, как ведет себя Воос. Когда Руфь фактически делает предложение Воозу, Воос говорит, есть и другой родственник. Вот он возьмет или не возьмет? Если он возьмет, то я не могу. Если он не возьмет, да, я возьму тебя. Порой говорят, что Библия мужская книга. На самом же деле книга эта во многом женская. Ну, просто потому, что мы с вами видим, каким образом Бог в Священном Писании заботится о женщинах. И знаете, некоторые вещи, которые мы здесь читаем, нам, современным читателям, читателям 21 века, могут показаться странными и непонятными. Но я уверяю вас, что израильтянину времен Моисея многое в нашем 21 веке покажется непонятным. Я думаю, например, непонятным покажется такое явление, как дома престарелых. Это что же такое? Это значит, вот люди отправляют своих родителей, пожилых родителей, куда-то еще, вместо того, чтобы о них заботиться. Забота должна быть в семье. Так скажет древний израильтянин. Кстати, я беседовал как-то с одним представителем другой страны, другой культуры, другой цивилизации, современной тоже культуры. И он мне сказал то же самое. Говорит, у нас, это азиатская страна, говорит, у нас не понимают саму идею дома престарелых, потому что о родителях нужно заботиться в семье. Вот так это было устроено. И сегодня, если вы читаете Ветхий Завет, и что-то в Ветхом Завете вам кажется странным, непонятным и даже диким, возможно, это не потому, что оно действительно странное. Возможно, это потому, что наш взгляд дикий.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше перед нами наказание за некоторые определенные конкретно перечисляемые грехи. И дальше перед нами еще одно упоминание об Амалике. «Помни, как поступил с тобою Амалик на пути, когда вы шли из Египта. Как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога». Эти события были описаны в книге «Исход». Амалик, амаликитяне напали на израильтян сразу после выхода из Египта. Помните, как Моисей взошел на вершину горы, и его руки должны были быть подняты вверх, и его руки буквально держали в этом состоянии, поднятыми. Потому что когда руки Моисея были подняты вверх, тогда израильтяне побеждали. Когда руки Моисея падали, тогда израильтяне проигрывали. Таким образом, состояние рук, как казалось, решало исход этой битвы. Перечитайте об этом. Это книга «Исход», 17 глава, а я прочитаю 14 стих. Это вот результат. «И сказал Господь Моисею, напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу», то есть, между прочим, это Иисусу Навину, тому самому, о котором еще практически ничего мы не знаем, но который сейчас уже в книге Второзакония выходит на сцену активных действий. Итак, «внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной». Совершенно изглажу их память. Мы говорили с вами, что Амалик в таком образном выражении, в образном представлении представляет собой плоть. И вот эта борьба между духом и плотью, она была тогда, она продолжается и сегодня. Бог в конечном счете одержит победу над плотью, над нашей древней природой, ветхой природой, потому что эта ветхая природа не может войти в небеса. И мы поговорим об этом обязательно, когда дойдем до послания к римлянам. Но пока в этой жизни мы не можем полностью избавиться от плоти. Несколько позже, 16 стих 17 главы книги Исход, мы читаем, «Ибо, сказал он, рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род». Смотрите, это кажется двумя противоречащими друг другу утверждениями. С одной стороны, истреби Амалика. С другой стороны, брань из рода в род. Мы не случайно с вами проводили вот эту аналогию между Амаликом и плотью. С одной стороны, одерживай победу над плотью, и в конечном счете победа над плотью будет одержана. С другой стороны, постоянные столкновения, постоянный бой между христианином и плотью. Кстати, плоть и ветхая природа – это все-таки не одно и то же. Иногда люди путают в принципе три понятия – тело, плоть и ветхая греховная природа. Тело может быть использовано для Господа. Не случайно мы читаем о том, что вот отдайте тела ваши в жертву живую, святую, угодную Богу. Если бы тело было настолько негативным, то какой смысл приносить его в жертву? А вот плоть и ветхая природа – это то, что действовало, а порой и пытается действовать через тело. И только Дух Божий может совершить победу над плотью, и в конце концов Амалик будет окончательно истреблен. Ну, идем дальше. Переходим к 26 главе. Начинаем читать. «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начатках всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет, чтобы пребывало там имя Его». Да, это место Иерусалим, мы сами об этом уже знаем. Идем дальше. «И приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему, сегодня исповедую пред Господом Богом твоим, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам. Священник возьмет корзину из руки твоей и поставит ее пред жертвенником Господа Бога твоего. Ты же отвечай и скажи пред Господом Богом твоим, отец мой был странствующий арамеянин и пошел в Египет и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный. Но египтяне худо поступали с нами и притесняли нас, и налагали на нас тяжкие работы». И дальше мы читаем пересказ истории Израиля и жертва. Это жертва благодарности Богу. У нас нет сейчас времени читать всю главу, поэтому отмечу пару моментов. 5 стих. Смотрите. «Отец мой был странствующий арамеянин». Так как же? Был ли Авраам израильтянином? Нет, он не был израильтянином. Был ли Исаак израильтянином? Нет, разумеется. А Яков? Яков-то тоже нет, он сам был Израилем. Его имя было изменено с имени Яков на имя Израиль. Да, эти люди были представителями арамейского, то есть ассирийского народа. И вот, когда они прославляли Бога, они прославляли Его за то, что Он избрал их. И сегодня мы, представители разных народов, прославляем Бога за то, что Он избрал нас. Мы порой забываем приносить Богу хвалу. Авраам не забывал. И хвала, которую приносил Богу Авраам, и хвала, которую приносим Богу мы, если это настоящая хвала, будет чего-то стоить. Они приносят плоды земли, они приносят лучшее, они приносят первое. Это прославление чего-то стоит. В Божьем мироустройстве, в Божьем миропорядке. Я понимаю, что кому-то сейчас это покажется меркантильным, но я скажу и сформулирую именно так. Наше прославление и наш кошелек неразделимы. В Божьем миропорядке наше прославление, наш кошелек неразделимы. 10 стих. «Итак, вот я принес начатки плодов от земли, которую Ты, Господи, дал мне, от земли, где течет молоко и мед. И поставь это пред Господом Богом твоим, и поклонись пред Господом Богом твоим», говорит Моисей, Слово Божие, израильскому народу. И дальше вот это настроение, настроение радости. Смотрите, они только что отдали лучшее Богу, и теперь мы читаем: «И веселись о всех благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому твоему, ты и левит, и пришелец, который будет у тебя». По поводу пришельца понятно, потому что сам Авраам был пришельцем. Сам род Авраама был родом пришельцев. Но обратите внимание, веселись. Значит так, мы отдали лучшее, мы отдали дорогое, самое ценное, и веселись. 12 стих. «Когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей в третий год, год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтобы они ели в жилищах своих и насыщались, тогда скажи пред Господом Богом твоим: я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сироте и вдове, по всем повелениям твоим, которые ты заповедал мне. Я не приступил заповеди твоих и не забыл». И так далее. Мы даем Богу лучшее. Но это не самое важное. Самое важное и самое первое раньше. Мы даем Богу лучшее, но, во-первых, Бог дал нам изначально самое лучшее, чего мы никак не могли бы получить. И, во-вторых, даже когда я говорю «даем», это не совсем точно. Мы возвращаем то, что уже получено от Него. И вот отсюда радость. Радость в отношениях с Богом. Иногда говорят: «Я не хочу отдавать Богу». Не хочешь? А как же тогда хочешь иметь отношения с Ним? Первое и второе неразделимы. Продолжим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит нас всех Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте ваши комментарии почитаем, друзья. Здесь есть интересный вопрос, интересный комментарий. Комментарий Антона я вынесу за скобку. Комментарий Антона, на самом деле, это вопрос, который часто задают. Вопрос о том, что, ну вот, Библию все постоянно меняли, и в Библии есть и Божие, и человеческое. Как отличить Божье от человеческого? Короткий ответ. То человеческое, которое есть в Библии, то человеческое посредничество, которое есть в Библии, не является искажением. Божие никогда не искажалось через человеческое. Иными словами, нам не нужно сидеть. И как, кстати, делали в 20 веке, был целый такой тренд, делали это определенные исследователи Библии. Они пытались разобраться, что же в Библии от Бога, что добавлено людьми, где настоящие высказывания Иисуса Христа, где фантазия ранней церкви или апостолов. И даже вот в английской традиции были издания Библии разными цветами. Вот где точно сказал Христос, где возможно сказал Христос, где точно сказал не Христос. Мы этим не занимаемся. Ну и более того, и школы людей, которые этим занимаются, также сошли на нет по совершенно очевидным причинам. Но почему? Об этом мы с вами будем говорить в следующий раз. Вот завтра перед началом эфира мы это сделаем. Я задавал вопрос по поводу национальности, и я получил как раз тот ответ, которого очень ждал. Были люди среди вас, которые пишут, например, я татарка, и теперь христианка, я бывший мусульманин, сейчас христианин, было это. Но были другие ответы. У меня родители русские и украинцы, а сам не пойми что. Человек пишет, ну, я думаю, что он, конечно, не пойми что, он дитя Божие, так что не надо на себя наговаривать, Владимир, да, не надо на себя наговаривать. Вот в этом плане, по крайней мере, точно не надо. Интересные ответы типа... Я из Америки, русский /еврей. То есть вот и другое. Там, русский украинец. Что мы получили в ответ на эту мою просьбу? На эту мою просьбу в ответ мы получили вот это подтверждение этой ситуации, когда оказывается, что национальности-то они перемешаны. Ни один из нас не может говорить о своей чистокровности в национальном плане. Само по себе это учение невероятно. Так что давайте мы не будем этим увлекаться, не будем в это уходить. Лидия пишет. «Я бывшая сатанистка, а сейчас с Господом. Он самая шикарная личность». Лидия, у меня к вам большая просьба. Очень хотелось бы узнать вашу историю, услышать вашу историю. Если вы ВКонтакте, найдите, пожалуйста, меня, вот мой профиль, и напишите. Напишите просто лично немножко о себе. Это было бы очень здорово. Если для этого понадобится послать запрос в друзья, отправить запрос в друзья, сделайте, пожалуйста, это. Просто хотелось бы с вами пообщаться и поговорить, возможно, и об этом тоже. Даже прежде всего именно об этом. Тут большими буквами пишут про то, что Бога нет. Ну, вот а мы напишем большими буквами про то, что Бог есть. И что от этого изменится? Еще один наш слушатель пишет о том, что вот что здесь такое, что за секта, я не понимаю. А если мы чего-то не понимаем, это не означает, что то, что мы не понимаем, не имеет смысла. Есть много вещей, которые я в этой жизни не понимаю. А если я начинаю слушать некоторых наших ведущих, которые говорят, ну, на какие-то действительно темы, незнакомые мне, я их не понимаю. Они, правда, ухитряются говорить так, что я начинаю понимать. Говорят просто, ну, о науке. Ухитряются за 1.5 минуты рассказать. Ну, если бы они рассказывали не за 1.5 минуты, а как-то поподробнее, побольше, я бы точно перестал понимать. То, что вы не понимаете, не значит, что это не так. Но мой вам совет, слушайте и просите Бога, чтобы Господь показывал вам, чтобы Он открывал вам и наставлял вас в том, что вам пока непонятно. Господь заботится о каждом из нас, заботится о понимании для нас также. И самое главное в жизни — Он открывает нам, и все открывает в свое время. По страницам Библии Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.